свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Взрослые в основном, когда собирались, они пели какие-нибудь на татарском языке. Песни очень длинные, тягучие, заунывные. Она похожа как будто вот на вой, на плач. Тематика была связана с потерей, либо о несчастной любви.
В этом выпуске барышня из Самары рассказывает о своих любимых пластинках.
Кыш бабай, и сен сэл киндлме, сен бизде яна эл и кенен белденме.
Но начнем с другой темы и другого разговора в нашей пражской студии. «23 февраля в Швейцарии умер переводчик, оперный певец, литератор Дмитрий Владимирович Набоков. В «Моих поверх барьеров» Набоков участвовал один раз в передаче «Мой папа гений» вместе с, увы, тоже уже покойным Олегом Сергеевичем Прокофьевым. И было это в марте 1998 года. Почти сразу после смерти Дмитрия Набокова я послушал эту старую запись, и мне показалось, что там в этой записи, в этом интервью есть несколько таких эпизодов, которые нуждаются в комментарии. Вот почему я пригласил в студию моего коллегу Ивана Толстого. Он не просто мой коллега, не просто радиожурналист, он филолог, историк культуры, архивист, серьезный специалист по русскому зарубежью, особенно по культуре и литературе русского зарубежья первой половины XX века. Иван, давайте послушаем фрагменты из интервью Набокова. Я попрошу вас прокомментировать их. Вот начнем с его ответа на вопрос: кто он? Русский, американец, итальянец, швейцарец. Ну, это то, что ученые люди называют самоидентификацией, а по-русски называется: кем вы себя чувствуете? Кто вы?
Кризиса национальности у меня никогда не было. Микрокозм идеально счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменил нужду куда-либо принадлежать. Горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте, как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя на флоридском солнце. С Италией я познакомился, когда мне было 25 лет. Я приехал кончать музыкальное образование. Выступал на оперной сцене и даже на кинематографическом экране. Переводил, продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвовал в автомобильных и моторно-лодочных гонках. Еще теперь сохранил за собой не только домик на Сардинии, но и самое главное – Ивесту сотрудницу, гениальный мозг словистки, созревший на средиземном солнышке.
Иван, по-моему, Дмитрий Владимирович, ну, просто звучит как супермен, баловень судьбы. Хотя вот меня, кажется, растрогал последний абзац, который выдает то, что для него все-таки русский язык – это домашний язык, семейный, интимный язык. Иван, вы знаете, кто же все-таки вот эта вот словистка с гениальным мозгом, созревшим на средиземноморском солнышке?
Вначале я хочу сделать вам комплимент. Вы очень великодушны к русскому языку Дмитрия Владимировича. У него не просто домашний язык, не стандартный, не шаблонный, но он, конечно, выдает счастливого барского ребенка. Это язык и с ошибочками, и со странно перенесенными ударениями, я не хочу сказать неправильными ударениями, но с ударениями, в которых такая глубокая и старая Европа звучит. Такие вивлеофики слышны, старые, роскошные вивлеофики с каким-то уже давно отжившим архаическим оперением в этих словах. То есть это райская птица, которую в своем домашнем раю взрастил писатель Сирин. А что касается вот маленького комментария, Я знаю, кто эта невеста-словистка с гениальным мозгом, как говорит Дмитрий Владимирович. Это Серена Витале, действительно великолепная ученая, специалист по пушкинской эпохе. Не только по пушкинской, она и переводчица, но в свое время, как раз вот в середине 90-х годов, она выпустила книгу, посвященную пушкинской дуэли. Казалось бы, ну что итальянская словистка и пушкинская дуэль? Что тут может быть нового? Где новые слова? Оказывается, это вся книга о новом. Серена Витале, пользуясь своими европейскими связями и знакомствами, знанием нескольких европейских языков, своей образованностью и своей западностью, как статусом, психологически невероятно важным для того человека, к которому она явилась в гости, она получила драгоценнейшие письма из пушкинской эпохи, пришедшие и так в этом чемодане на чердаке, пролежавшие на протяжении полутора столетий. Она пришла к потомку Жоржа Дантеса, к барону Геккерну, и ей, Серене Витале, и только ей, а никому бы то ни было до нее, он вынес этот чемодан и дал скопировать на домашнем ксероксе эти письма. Это была переписка Жоржа Дантеса и его приемного отца, барона Геккерна. И из этих писем следовало то, о чем всегда хотели знать все пушкинисты и все поколения русских людей. Так был ли роман у Натальи Николаевны Пушкиной и Дантеса? И ответ очень драматический и очень волнующий. Да, был роман. Наталья Николаевна была влюблена, до смерти влюблена в Дантеса. Но между ними, что называется, ничего не было. Она и они остались в этом смысле чисты. И Пушкин может спокойно покоиться в Михайловской земле.
Еще немного о любви. Известно, что Дмитрий Владимирович не был женат. Вы знаете, чем завершился его роман с этой самой итальянской словисткой?
Тем же, чем завершился роман Натальи Николаевны с Дантесом. Они не соединились.
Давайте еще послушаем, как вы выразились, райскую птицу.
Существует, например, особа, которая ходит в биографах Набокова. И даже прошлым летом цитируется московским журналом «Наше наследство». Это так называемая княгиня. Хотя о княжском происхождении этой яростной антисемитки, между прочим, ненавидевшей мою мать, мне кажется, мог бы кое-что сказать еврейский помещик, сосед семьи по имени, если бы еще был жив. Это особо после 15 лет эмигрантской дружбы с Набоковым и с его женой посвятила следующие 50 лет, собирая издалека архив, состоящий исключительно из сплетений, гадостей про моих родителей. Она даже не знает, что я знаком с этим архивом. И даже признала одному настоящему биографу, что ее книжонка написана на самом деле против Веры Набоковой.
Иван, Дмитрий Владимирович не называет по имени княгиню, но поскольку мы теперь говорим об истории литературы, я думаю, что мы можем позволить себе заполнить эту контурную карту.
Да, Игорь, согласен. Зинаида Алексеевна Шаховская, вот кого он имеет в виду, известная романистка и писавшая стихи, переводчица, она творила и на русском, и на французском языке, очень известная французская писательница, как сказано в ее биографии, переведенной на русский язык, офицер ордена искусств и литературы. Есть такая во Франции награда, очень почетная, очень высокая. Зинаида Алексеевна Шаховская известна прежде всего тем, что она была главным редактором «Русской мысли» с 68 по 78 годы. Ошибка Дмитрия Владимировича в том, что она не княгиня, она княжна. Княгиня – это жена князя, а княжна – это урожденная, это дочь князя. Зинаида Алексеевна, она была дочерью князя Шаховского. Кто бы ни был настоящим биологическим ее отцом, опять-таки, милое представление Дмитрия Набокова о якобы еврейском помещике. Еврейский помещик – это, так сказать, какой-то...
Оксюморон.
Какой-то волопек, что-то невозможное. Как бы то ни было, такой слух о ее еврейском происхождении был, и даже антисемитские ноты, а может быть и целые рулады в ее поведении, в ее высказываниях, они связывались именно с тем, что она втайне была еврейского происхождения. Я свечку не держал. По-моему, свечку не держал никто. И все это домыслы, и все это на самом деле не имеет никакого значения. А вот что болезненно воспринимал и Дмитрий Владимирович, и его мать, покойная жена Владимира Набокова, Вера Евсеевна Слоним, это действительно некоторые вольности, которые позволяла себе Зинаида Шаховская в своей прозе и в своих воспоминаниях. У нее есть короткий биографический, автобиографический рассказик о том, как они с семьей бежали из России. Точнее, бежали из Москвы на юг. И вот на каком-то полустанке, где-то на Украине, в поле, поезд был остановлен красными, и какая-то чекистка, какая-то комиссарша с явно семитскими чертами лица заставила выйти из вагона, из купе, где они сидели взаперти, каких-то молодых белых, каких-то мальчиков-дворян. И по ее приказу они были расстреляны практически на глазах у всего поезда. Вот этот эпизод Зинаида Шаховская рассказала в одной из главок своих воспоминаний. Вера Евсеевна Слоним была поражена этим рассказом. Она была оскорблена тем, что Зинаида Алексеевна Шаховская подчеркнула семитские черты в лице комиссарши. Бог ей судья. Но Вера Евсеевна очень болезненно относилась вообще ко всякому соединению зла и еврейства. Русская революция действительно столь сложное явление, что прицепиться к какой-то детали, которую 12-летняя девочка, бежавшая из России, запомнила, мне кажется, что тут есть преувеличение и перегибание палки. Но Вера Евсеевна действительно реагировала на все, что было связано в русской эмигрантской печати с еврейством, болезненно. Так она настояла на том, чтобы Владимир Набоков не отдавал своих произведений в новый журнал в Нью-Йорке. Новый журнал, напомню, это продолжение знаменитого парижского издания «Современных записок», который закончился в 40-м году с приходом немцев туда. И вот за океаном Михаил Цетлин и Марк Алданов решили продолжить издание «Современных записок». Журнал был назван новым журналом, на новой земле, в новом свете. И в первом же номере была опубликована повесть или небольшой роман Александра Львовны Толстой, дочери Льва Толстого. И в этом романе опять-таки действовала в невыгодном свете женщина-комиссар из Москвы, чекистка. Она приехала в Ясную Поляну, и у нее были явно семитские черты лица. Вера Есенина настояла на том, чтобы Набоков разорвал с новым журналом, еще не напечатавшись в нем. Марк Алданов с трудом уговорил Владимира Набокова все-таки во втором номере журнала выступить. Они все уже были к этому времени в Америке, и так появился во втором номере нового журнала рассказ «Ультима Толи». Но у Зинаиды Шаховской появился в конце ее жизни еще и небольшой рассказик, в котором угадываются черты Веры Евсеевны на этот раз, набоковской жены, которая держит его в заперти, или, продолжая слишком легкую метафору о птице и писателе Сирине, держит писателя Сирина в этой клетке, не дает ему ничего сделать. Ее интересует исключительно его слава и тщеславные мотивы, есть главные мотивы вообще для всего ее социального и жениного поведения. Словом, эта пикировка шла на протяжении многих лет. Сюда можно добавить и то, что Зинаида Шаховская была знакома с любовницей Набокова, с Ириной Гуаданини, которой Набоков писал, а потом требовал свои письма назад, уверяя, что в них было много преувеличения художественного, писательского. Сильнее, по-моему, оскорбить женщину невозможно. Об этом стало известно в эмиграции. Зинаида Шаховская принимала у себя в Париже эту Ирину Гуаданини. В общем, там было много-много болезненных страниц во всей этой истории. Вот кого имеет в виду, не называя и ссылаясь на ее книжку Дмитрия Владимировича.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии коллега Иван Толстой. Мы обсуждаем фрагменты из интервью Дмитрия Набокова. Оно звучало в «Поверх барьеров» в марте 1998 года. Еще один последний фрагмент из интервью с Дмитрием Владимировичем Набоковым. Я спрашиваю его: бремя для него или счастье быть сыном гения?
Бремя, когда, несмотря на агентов и секретарь, приходится тратить время и силы на вздорную рутину. когда пошляки и пираты искажают искусство и личность моих родителей. Радость, когда перевожу Набокова или другие переводят и издают прилично. Время, когда ставят глупенькие вопросы. Радость, когда вопросы умные.
Иван, каков ваш комментарий?
Мне кажется, что здесь скрыто, нарочно им скрывается драма разочарования. Это разочарование было встречным, взаимным. Разочарование его, набоковского сына, и России. Дмитрий Владимирович приехал, зная о России понаслышке, еще ее не вкусив. У него были мечты, у него были иллюзии по поводу того, как будет встречен не он, конечно, сам, но книги его отца в России. А встречены они были пиратами, людьми в кедах, в кроссовках, людьми, в общем, очень часто нерукопожатными, людьми, для которых понятие чести не существовало. Эти люди не просто обокрали гонорарами Дмитрия Владимировича как единственного наследника своего отца, но эти люди настолько растиражировали и плохо, неграмотно, с ошибками и с нарушением всех мыслимых обстоятельств, которые дороги для писателя, растиражировали его, и настолько, помните ведь, слово «инфляция» в Средневековье означало порча денег, порча монеты. Вот они допустили такую инфляцию Набокова, так сказать, эдиционную, да, издательскую, что Дмитрий Владимирович был уязвлен необычайно всем тем, что происходило. А ведь что сделал он сам? Он всего лишь просил, чтобы набоковские тексты были тщательно выверены и вычитаны, чтобы издание той или иной книги было согласовано с ним, чтобы порядок появления на свет его произведений тоже как-то был бы запланирован и согласован с сыном. Все это совершенно естественные вещи. Кроме того, Дмитрий Владимирович не хотел, чтобы печатались незаконченные тексты. А таких много оставалось в архиве Набокова. И все это было нарушено и потоптано, причем совершенно незачем, совершенно впустую, потому что слава Набокова и его тиражи были такие, что никому было за этим не угнаться. Это был один из самых популярных возвращенных, помните, такой был термин, возвращенных авторов. То есть все было совершенно в порядке, и в деньгах не нуждался сын Набокова. Он нуждался просто в уважении, если не его самого, то хотя бы памяти отца. А ведь он сам, приняв возвращенное ему отцовское имение, имение, в котором он сам не рождался и никогда не был, под Петербургом рождественно, немедленно подарил его государству назад. И вот этот человек, мне кажется, был оплеван. Но, как учил нас всех Пушкин, если кто-то в толпе плюнет тебе сзади на платье, это дело твоего камердинера, это платье почистить. И Дмитрий Владимирович вслух, публично, никогда не предъявил никаких претензий. Но мне кажется, что в душе он был глубоко и глубоко уязвлен всем тем, что случилось с Набоковым, с Сириным на его родине.
Иван, вы несколько раз встречались с Дмитрием Набоковым. Какова была цель этих встреч и какое впечатление он на вас произвел?
По-моему, для него это было такое путешествие в фотографию из семейного альбома. Вы помните, с чего начинается и чем заканчивается чудный его роман Владимира Владимировича, конечно, я имею в виду подвиг, то ли повесть, то ли роман. Мальчик, засыпая, видит над своей кроваткой картинку, где тропинка, извиваясь, уходит куда-то вглубь чаще. А в конце герой этой книги, Мартын, зачем-то идет в Россию. Зачем? Никто не понимает. Но идет он по тропинке, которая извивалась и уходила между сосен. Мне кажется, что Дмитрий Владимирович по этой тропинке, уже в сильно пожилом возрасте, решил пройти. Для него это было приключение человека, который любит литературу, и для которого это забавно. Это была интеллектуальная забава. В ней было много сердечного, в ней было много от любви к своим покойным тогда уже родителям. Но это была для него забава человека культуры. Это было литературное больше приключение. Те коряги, о которые пришлось ему споткнуться на этой тропинке, они только и подтверждали, что тропинка ветвистая. лес глухой, русский лес.
Иван, вы говорили с ним по-русски или по-французски?
Только по-русски. У него чудный, архаический русский язык. Он картавит, как все эмигранты. Помните, Нина Берберова говорила, что а вот граф Каковцев картавит так, как будто горло полощет, когда произносит «государь-император». Вот у Дмитрия Владимировича было русское дворянское картавление. Я даже не знаю, как существительное сделать, сокартавость, скажем, да. Он говорил спокойно, размеренно. Он говорил так, как говорит человек, который видит с птичьего полета все. Он как бы заранее все знал. Именно потому, что все происходящее для него было забавой и литературой. В самом хорошем смысле этого слова.
Он знал, что был внук Алексея Толстого?
Он знал, и между нами даже произошел такой разговор. Я сказал ему, что мой дед написал некролог вашему деду. Когда убили Владимира Дмитриевича Набокова в Берлине, в здании Берлинской филармонии, распсихованные монархисты стреляли в Милюкова, как известно, лидера кадетской партии. Набоков бросился защищать, и пока боксовым ударом, как говорит писатель Набоков, сбивал его с ног, второй в него выстрелил. Смерть была мгновенной. И вот Алексей Толстой написал некролог. Там были слова о белых латах, о белом рыцаре и так далее. Словом, очень такой проникновенный. Но к тому времени Алексей Толстой порвал с эмиграцией и был человеком не рукопожатным. Я хотел на одном из вечеров памяти Набокова, Владимира Владимировича, в 87-м или 8-м году этот некролог прочесть. И один из моих друзей обещал мне принести копию из газеты накануне, сменовеховской, то есть чекистской газеты, но, тем не менее, приветственный этот некролог памяти Владимира Владимировича. Мой приятель обещал мне это принести и не принес. Сказал, черт, забыл, прости. И я Дмитрию Владимировичу сказал, что вот мне было очень жаль, что не прозвучал этот некролог. Мне хотелось, чтобы произошло такое примирение через 60 с лишним лет. Дмитрий Владимирович чуть-чуть прищурился, хотя и так глаза у него были всегда прищурены, и сказал, передайте, пожалуйста, мою благодарность вашему приятелю.
Как бы ни был погружен в сочинение романа, всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной не делился, выражал мысль, будто простую или сложную, оригинально и забавно, как и моя мать, делился со мною счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением. Многие эти качества в нем ценят, другие не могут ему их простить, как им могут примириться, что его гений наконец был признан, что дожил жизнь в тепле идеального семейного счастья.
Иван Толстой о Дмитрии Набокове, умершем 23 февраля. В передаче звучали отрывки из интервью Дмитрия Набокова и музыка из фильма Стэнли Кубрика «Лолита». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.